С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. СПС требует отменить результаты выборов в Госдуму. Новое обвинение Михаилу Ходорковскому. История парализованного израильского художника. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, политическая. Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу Союза правых сил, требующего отмены результатов декабрьских выборов в Госдуму. СПС обвиняет власть в вмешательстве в избирательную кампанию партии и использовании административного ресурса. Сейчас в студии «Радио Свобода» корреспондент нашего радио Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Вы следите за заседанием этого Верховного суда.
Совершенно верно. Кирилл, я должен сказать, что заседание это не имело сегодня никаких результатов. Оно намечено для продолжения на завтра с 10 утра. И очевидно совершенно, что дело непростое, потому что доказательная база, собранная Союзом правых сил, очень серьезная. По мнению очень многих наблюдателей, и по мнению многих журналистов, сидевших в зале заседания Верховного суда, Никита Белых, лидер партии, который представлял партию в Верховном суде, говорил, и вообще сегодня, надо сказать, было в основном бенефис как бы обвиняющей стороны Союза правых сил, потому что и адвокат партии, и Никита Белых говорили о тех причинах, по которым нужно, по их мнению, отменить результаты. И Никита Белых прежде всего связал то, что против их партии, по его мнению, была развязана серьезная кампания, с тем, что СПС попытался судиться с Владимиром Путиным.
23 октября Союз правых сил обратился в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с жалобой на нарушение избирательного законодательства кандидатом в депутаты Владимиром Путиным, выдвинутым политической партией «Единая Россия». Я напомню, что речь шла в жалобе о нарушении правил агитации, поскольку в ходе своего прямого обращения и телемостов с гражданами России президент, на тот момент президент Путин, явно допускал агитацию за «Единую Россию», не оплачивая это соответствующего избирательного счета и действуя в свое служебное время, тем самым используя свои должностные полномочия, хотя избирательная кампания уже началась. Сразу после этого, хотя мы не исключаем, что независимо от этого, а именно 25 октября стало оказываться административное и правоохранительное давление на нашу политическую партию. Это давление выражалось в различных формах. Речь шла и о запугивании сотрудников штабов, и устрашении и увещевании кандидатов с целью выбытия их из списка. Но в рамках нашего заявления мы бы хотели остановиться только на одной из форм давления, а именно незаконное изъятие официально заказанной и отпечатанной за счет средств специального избирательного фонда агитационных материалов.
Никита Белых считает, что изъятие этих агитационных материалов, всего было изъято около 36 миллионов экземпляров от больших плакатов до маленьких календариков, повлияло на результат Союза правых сил, который, по предположениям партийным, должен был быть достаточным для того, чтобы пройти в Государственную Думу, однако этого не случилось.
Мы прошли установленный законом барьер в 7% в Ставропольском крае, в Республике Коми, в Самаре, в Красноярске, получили очень близкий к 7% результату в Ленинградской области, Московской, Орловской. В целом, если проанализировать кампанию региональную конца 2006-го, начала 2007 года, то средний процент, полученный нашей партией на этих региональных выборах, составил около 8%, если быть точным, 7,87%. Именно поэтому мы не без основания полагали, что партия имеет все шансы для преодоления 7% барьера на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва. И именно поэтому мы предполагали использовать именно такой механизм коммуникации с избирателями, как общение и работа через агитационные материалы. Именно поэтому именно агитационным материалам было уделено такое внимание. Но, видимо, именно то же самое предполагали и наши оппоненты из оппонирующих партий и в целом из структур власти, учитывая, что Союз правых сил выступал в этих выборах как партия не просто оппозиционная, а жестко оппозиционная. Именно поэтому их административный удар как раз и был направлен на то, чтобы лишить нас возможности коммуникации с избирателями.
У СПС пытались остановить агитационные материалы всеми возможными способами. Об этом сказал Вадим Прохоров, адвокат партии, который прочел под периодический смех сидящих в зале письмо одной из возмущенных избирательниц, сторонниц Союза правых сил, которая рассказывала о том, как ее вместе с тиражом таких материалов пытались проводить в местное отделение милиции сотрудники этого отделения, не вполне знавшие, что делать.
Приехав в РОВД, выяснилось, что никакого начальника нет, кабинеты были закрыты изнутри. Затем, открыв дверь одного из кабинетов, вышли трое жующие что-то. Один из них, Ипатенков, открыл кабинет, и все туда зашли. Терешин сказал Ипатенкову, чтобы тот написал протокол. Тот ответил: сам пиши. На что Терешин сказал, что тот не знает, что писать. Ипатенков сказал, что тоже не знает, что писать. Так, прибираясь между собой минут 30, что же мне инкриминировать в нарушении? Ипатенков, вальяжно развалившись на стуле, стал открывать банку. Тут даже присутствующий штатском парень не выдержал и сказал: «Молодец, ты еще пивка попей». Я возмутилась, сказав: «Долго я буду стоять? Уже 21 час. На каком основании вы меня задерживаете?» Тогда меня стали вынуждать написать расписку, что завтра сюда явлюсь. Я спросил: «Зачем? Выписывайте повестку, укажите причину, печать, подпись». Терешин предложил Ипатенкову выйти. Они вышли, пошептались, хотя сказали, чтобы я шла домой.
Судья Владимир Зайцев даже улыбался, выслушивая этот рассказ о том, как милиция не знала, что делать для того, чтобы как-то задержать тираж агитации СПС. Но надо сказать, что Радио Свобода очень оперативно в те дни реагировала на то, что происходило. Я спросил тогда Владимира Чурова, почему, что же происходит с Союзом правых сил.
Была очень интересная реакция, когда мы процитировали письмо лидера данной партии с просьбой арестовать тиражи данной газеты и впредь при появлении следующих выпусков под таким названием также их изымать, поскольку это провокация. Действительно, такое письмо поступило к нам 4 октября, и это проблема самой партии, почему она спустя месяц после появления, как они нам написали, фальшивых газет, не изменили хотя бы название и логотип.
То есть это некая такая недоработка самой партии?
Конечно. Но если сама партия в течение месяца просила и очень радовалась, что мы, Министерство внутренних, органы внутренних дел, соответствующую газету, эта газета называется «Проблема номер один», изымали как противоправную по их просьбе, и предупреждение было, что следующие такие выпуски тоже подозреваем провокацию.
Да, но партия так говорила о том, что арестовали все их агитационные материалы.
Нет, речь идет вот об этой газете.
Как оказалось, на сегодняшнем судебном разбирательстве арестовывали на самом деле все агитационные материалы, включая плакаты, календари. И по мнению Союза правых сил, председатель Центра сберкома Владимир Чуров не мог об этом не знать. Кирилл?
Спасибо, Данила. Мы продолжим следить за развитием ситуации вокруг жалобы Союза правых сил. Это был корреспондент Данила Гальперович, который следит за тем, что происходит в Верховном суде России. В Москве сейчас 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба партии «Союз правых сил», в которой выражается несогласие с результатами декабрьских выборов в Госдуму. В городе Костомукше в Карелии обрушился строящийся торговый центр. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – внутриполитическая ситуация в Пакистане и ее влияние на события в соседнем Афганистане. Ведет программу Ирина Лагунина. Напомню, первый выход в эфир – 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Итак, о чем пишут сегодня американские газеты? Мы поговорим об этом с моим коллегой Владимиром Тольцем. Владимир, как и два часа тому назад, мы обсуждали европейскую прессу. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем, собственно, с самой главной американской темы, с выборов.
Ну, она довольно рутинная. Вот сегодня, например, «Вашингтон-Пост» и «Лос-Анджелес Таймс» и другие крупные газеты публикуют выступление Барака Обамы, в котором кандидат в президенты излагает свое видение патриотизма и пытается опровергнуть мнение некоторых его противников о том, что он не патриотичен. В этой связи в «Лос-Анджелес Таймс» публикуется высказывание противника Барака Обамы Джона Маккейна, который отмечает, что сенатор Обама очень часто меняет свою позицию и перескакивает как бы на противоположную позицию с течением времени. Он приводит пример высказывания Обамы по вопросам энергетики, но адресуется вот к этому последнему выступлению. Это, повторяю, так сказать, предвыборная рутина. Теперь вот внешняя политика. Пара очень серьезных статей в Wall Street Journal о Северной Корее. Одна, автор которой Мелани Киркпатрик, посвящена северокорейскому следу похищения и террора. Статья объясняет, почему США в свое время, то есть после взрыва самолета южнокорейского в 1987 году, внесли Северную Корею в список государств-спонсоров терроризма. Напомнить стоит слушателям, что президент Буш на прошлой неделе объявил о своем намерении начать процесс исключения Северной Кореи из этого списка. А вторая статья посвящена как раз острой критике вот этой северокорейской политики Буша. Я процитирую. Под громкие звуки фанфар и с театральными жестами администрация приняла бессодержательную северокорейскую декларацию о ее ядерной программе, которая очень ограничена, неполна и наверняка нечестна в материальном плане. Единственная хорошая новость заключается в том, что у администрации Буша на закате ее правления мало возможностей для дальнейших уступок. Так вот пишет автор в статье в Wall Street Journal.
Как не поступит администрация Буша, все не так жестко действует, плохо, мягко тоже плохо.
Вот, теперь как бы русская тема. Ну, всерьез, как и в Европе, пишут о Ходорковском. Статья Washington Post отмечает, что новое дело Ходорковского разворачивается на фоне постоянных заявлений Дмитрия Медведева о необходимости укрепить в России законность. Автор подчеркивает, для российских сторонников Ходорковского, как и для многих на Западе, его дело символизирует абсолютный контроль Кремля над судами и использование судебной системы для наказания врагов Владимира Путина. Еще один разворот российской темы. Wall Street Journal, статья, посвященная кризису и переменам в партии «Яблоко». Автор Алан Каллисон описывает, как некогда влиятельный рупор российского либерализма борется за выживание. Это цитата была. Очень занятная статья в Time Magazine. Ее автор утверждает, что надо быть дураком, чтобы чинить в России дороги. Парафраз известный.
Сам он ездил, правда?
Да, да, да. Он россиянин, живущий в России. Он убежден, что не от дорог, ни от дураков в России никуда не денешься. И как бы вот такая...
Ну, какой-то пессимистический
да,
взгляд.
Да, да, он пессимист, сказать, как очень многие россияне. В «Нью-Йорк Таймс» большая зубодробительная рецензия на книгу известного политолога Нины Хрущевой, она правнучка Никиты Сергеевича, посвященную Набокову. Автор рецензии называет это сочинение изощренной попыткой представить Набокова в роли социально-политического маяка для своей родной страны. И пишет о претензии насмешливой Нины Хрущевой выставить автора «Лолиты» и приглашение на казнь таким вот маяком и сравнивать ее, Нинин отъезд из России добровольный, с бегством семьи Набокова от большевиков.
Да, я думаю, что покойный писатель, если бы знал о том, что он стал маяком, был бы, по крайней мере, мягко говоря, очень сильно недоволен. Он питал, как известно, отвращение к политике. Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет и журналов подготовил мой коллега Владимир Тольц. А мы продолжим разговор на российские темы. Мы уже говорили сейчас вот в обзоре американской прессы о ситуации вокруг Михаила Ходорковского, о новых обвинениях. Как заявляют адвокаты бывшего главы ЮКОСа, эти обвинения почти не отличаются от старых. И, по мнению тех же адвокатов, они совершенно бездоказательны. Некоторые политологи считают, что следствие просто тянет время, ожидая политического решения судьбы Ходорковского. Рассказывает наш корреспондент Карен Агамиров.
Появились новые старые обвинения, которые адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт прокомментировал радио «Свобода» так.
Это старые обвинения, те же эпизоды, та же квалификация, те же объемы. Просто, как вчера хорошо, удачно выразился Станислав Белковский, они его перелицевали с определенной целью, как я понимаю. Тот же бред, тот же абсурд, то же обвинение в хищении всей нефти, которую добыл ЮКОС. Мы даже не можем точно сказать, сколько там миллиардов, как они эти миллиарды насчитали, потому что здесь ситуация совершенно клиническая. Если будет принят закон в редакции Рашенинникова, то срок Михаила Борисовича пока сократится на один год только. А что будет со вторым делом, по которому у него новая мера пресечения, собственно, вот по которому сейчас и предъявили новое старое обвинение, тут столько вопросов, гадать пока просто нет смысла.
Проинформировал адвокат Юрий Шмидт. Воспользуется ли президент России Дмитрий Медведев своим правом на помилование Михаила Ходорковского? Рассуждение руководителя независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексея Мухина.
Объективные предпосылки для выхода Ходорковского на свободу, они есть. Но они есть, к сожалению, только на Западе. В России существует твердое убеждение, что Ходорковский виновен, и он обязан досидеть свой срок до конца. Лучше, если ему будет предъявлено новое обвинение, он будет сидеть бесконечно. Владимир Путин сейчас может совершенно расслабиться, потому что для него это уже тема не актуальна. Она стала актуальной для Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев был представлен западной публике как либеральный преемник. И когда Владимир Путин поименовал своего сменщика, Запад рукоплескал ему, говоря о том, что этот президент будет либеральным, и в России чуть ли не наступает оттепель. На самом деле дела не так просто обстоят. Дмитрий Медведев, эксплуатируя образ либерального правителя, но для Дмитрия Медведева сейчас выход на свободу Ходорковского гораздо более вреден, чем то, что он находится в заключении. Это будет означать, по сути, ревизию решения Владимира Путина. Ему сейчас далеко не с руки производить ревизию решения Владимира Путина и терять доверие своего могущественного премьер-министра.
Полагает руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы. Речь пойдет об острой социальной проблеме, о наркомании. В Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано больше наркоманов, чем во всем остальном Северо-Западном федеральном округе. В конце прошлой недели в городе прошел молодежный фестиваль под названием «Санкт-Петербург. Нет наркотикам», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Фестиваль современной молодежной культуры «За здоровый и активный отдых» завершил серию ежемесячных антинаркотических мероприятий, проводящихся в городе. Говорит президент общественной организации «РАНА» по борьбе с наркоманией и алкоголизмом Елена Табанова.
Такие мероприятия проходят адресно, и чем больше мероприятий, направленных на профилактику, тем лучше.
Такие праздники проходят на многих площадках, в том числе на воде, говорит яхтсменка Любовь Петрова.
6 лет назад мы с Еленой Виловной организовали первую регату в городе «Нет наркотиков». Я мама 4 детей, и мои дети говорят, вот побывав на концерте, который Елена делала, они сказали, мы никогда не будем употреблять.
Понятно, что одними фестивалями бороться с наркотиками нельзя. Нужна прежде всего законодательная база, а она отстает от быстро меняющейся жизни, говорит руководитель организационно-аналитического департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации редакции Владимир Владимиров.
Органы здравоохранения, они существенным образом в своей работе гуманизировали вот процессы, связанные с лечением, но, к сожалению, нормативная база, регламентирующая, просто вот диспансерный учет. В какой-то момент мы недоучли, что даже вот эти простые механизмы, они тоже не должны отставать. Мы понимаем, полицейские методы – это не панацея. Это один из элементов предупреждения, профилактики. А процесс лечения должен быть построен более эффективно. А значит, он должен быть нормативно закреплен соответствующим образом.
Статистика распространения наркомании весьма условна, поскольку фиксирует только стоящих на учете в наркодиспансерах. Реальная цифра гораздо больше, говорит заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Владимир Сухорученко.
Нас в большей степени сейчас интересует, как заставить с нами вместе с органами исполнительной власти и со всеми структурами работать руководителем тех организаций, которые объединяют молодежь для отдыха, для, значит, развлечений и так далее. На одном из последних заседаний правительства Валентина Ивановна Матвиенко жестко поставила задачу юридическому комитету во взаимодействии с комитетом законодательного собрания подготовить нормативно-правовой акт об ужесточении, об ответственности этих руководителей, которые не понимают ту политику, которая проводится в нашем городе. Мы пошли по этому пути, как работать с руководителями ночных клубов. И создали ассоциацию руководителей ночных клубов, которые возглавляет в нашем комитете один из заместителей. И мы сейчас это ведем. Да, из 312 клубов у нас пока 34. Но мы работаем в этом направлении.
Кстати, результаты такой работы бывают, мягко говоря, неоднозначными, замечает заместитель начальника управления ФСКН по коррупции и обороту наркотиков по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Рябцев.
В один прекрасный момент ко мне обратились люди и говорят, что хотят встретиться со мной руководители одного из ночных клубов, чтобы как-то общими усилиями попытаться побороться с этим злом. Ну, когда речь дошла, уже мой конкретный сотрудник встретился, выясняли, знаете что, руководители ночного клуба? Сколько нужно заплатить, чтобы больше не приходили с проверками? Вот с моей точки зрения, понимаете, вот это единственный факт того, когда мне конкретно сказали, что от меня хотят для взаимодействия с ночными клубами.
К октябрю в городе должна быть принята своя концепция по борьбе с наркотиками, говорит Владимир Сухорученко.
Мы уже провели конкурс, уже работают структуры ученых и специалистов в этом направлении. На научной базе мы основываемся, это однозначно, но вместе с тем жизнь требует впитывания в себя вот сегодняшнего дня, повседневной деятельности. А сейчас у нас работает центр мониторинга по всему Северо-Западу.
Никакие центры мониторинга не помогут, пока милиционеры будут крышевать наркопритоны, говорит заместитель прокурора Петербурга Алексей Маяков.
Никто не сможет написать «требую, сотрудник милиции, не крышуй». Прокуратура всегда стояла и будет стоять четко на принципах того, что если человек коррумпирован, занимается вещами прямо противоположным тому, что предназначено силу профессиональных обязанностей, он должен отвечать за это. И таких лиц нужно выявлять и сурово наказывать.
И милиция, и наркоконтроль набирают сотрудников не на Луне, а в российском обществе страдают правовым нигилизмом, подчеркивает Вячеслав Рябцев. Видимо, пока правовой нигилизм всего общества не будет преодолен, даже самые лучшие городские программы по борьбе с наркотиками будут работать не так хорошо, как хотелось бы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Ну, а сейчас действительно главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба партии Союза правых сил, в которой выражается несогласие с результатами декабрьских выборов в Государственную Думу. В городе Костомукше в Карелии обрушился строящийся торговый центр. погиб один человек, пятеро получили ранения. В Нижнем Тагиле за избиение солдата-срочника осужден младший сержант Петр Тарасов. Гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингуре. Президент непризнанной республики Сергей Багапш обвинил Тбилиси в организации взрывов в Сухуми и Гаграх, в результате которых пострадали 10 человек. Грузия отвергает эти обвинения. В монгольской столице Улан-Баторе произошли столкновения манифестантов с полицией. Акции протеста состоялись в связи с объявленными предварительными результатами воскресных парламентских выборов. Правящая Монгольская народная революционная партия одерживает победу. И еще одна новость сегодняшнего дня. В России вступили в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся правил дорожного движения. Документ ужесточает ответственность водителей за различные нарушения на дорогах. Правозащитники и водители неоднозначно оценивают нововведение. Вице-председатель движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что поправки противоречат сразу нескольким статьям Российской Конституции. С ним беседовала Ольга Вахоничева.
Адвокат, вице-председатель движения автомобилистов России Леонид Ольшанский законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил дорожного движения, называет драконовским. К его авторам Владимиру Плигину, Александру Москальцу и Александру Харитонову, пробивших в Думе этот документ, у Ольшанского серьезные претензии.
Все партии движения били через прессу и как угодно Плигина, Москальца, Харитонова, что репрессии, драконовские, антиконституционные поправки, они схитрили, и все свои поправки разделили на три группы. Вот те репрессии, которые были введены, можно говорить, что они не объективны, что они нарушают принцип социальной справедливости. Ну что это такое? Штраф подняли до 5000 рублей.
Запись, сделанная приборами фото и видеофиксации, является автоматическим доказательством того, что водитель нарушил правила дорожного движения. По мнению адвоката Ольшанского, в данном случае нарушается принцип презумпции невиновности. Не редкость, когда водители ездят по доверенности. По ней же хозяева продают свое авто. В этих случаях, говорит Ольшанский, люди вряд ли будут добросовестно платить штрафы. Кроме того, адвокат считает, что законопроект подталкивает водителей доносить на родных, что является нарушением статьи Конституции, дающей право гражданам не свидетельствовать против себя и своих родственников.
А что в поправках Плигина сказано? Человек освобождается от ответственности, если он укажет, кто в тот день был за рулем. А как правило, за рулем кто? Муж, жена, сын по отношению к родителям, ну, бабушка. То есть ближайший родственник, как правило, за рулем автомобиля. Значит, законопроект Плигина, ставший реальностью, заставляет стучать, как времена Сталина, на своих родных и близких.
Вообще все то, что сейчас происходит на дорогах и как законодательно построены отношения водителя и сотрудника ГИБДД, в большинстве своем незаконно, уверен правозащитник Леонид Ольшанский.
Статьи неуплаты на парковке нет, значит, парковка незаконна. Эвакуатор, вот как сейчас он есть, незаконно. Платный въезд хотят сделать в центр незаконно, поэтому и боятся его сделать. Снос ракушек без решения суда происходит незаконно по Конституции, только через суд. У нас в отношении водителей 80% деяний нарушают Конституцию.
Регулировать работу инспекторов дорожно-постовой службы будет регламент, который в скором времени подпишет министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Игорь Померанцев.
Во вторник Иран осудил Великобританию за присвоение рыцарского звания британскому писателю индийского происхождения Салману Ружди. В заявлении официального агентства новостей ИРНА говорится, что Иран, как и весь мусульманский мир, безоговорочно осуждает этот акт и рассматривает его как оскорбление миллиарда мусульман во всем мире. Салман Ружди стал официально рыцарем в прошлую среду. Таким образом, Елизавета II отметила вклад писателя в литературу. В 1989 году Аятолла Хомейни издал фетву, то есть объявил убийство Ружди долгом правоверного мусульманина за публикацию якобы кощунственного романа «Сатанинские стихи». В 2001 году тогдашний президент Ирана Мохаммед Хатами закрыл дело Ружди и отказался от планов казни писателя. В этом году в наградном списке королевы был также бывший сотрудник КГБ, работавший на британскую разведку, Олег Гордеевский. Он получил орден Святого Михаила и Святого Георгия. За истекшие полгода почти 5 миллионов человек посетили культурные мероприятия в Ливерпуле, объявленном культурной столицей Европы 2008 года. Только выставку картин Густава Климта посмотрели 140 тысяч человек. В июле по заказу немецкого телеканала ARD начинаются съемки художественного фильма о детстве и молодости крупнейшего немецкого литературного критика и телеведущего, 88-летнего Марселя Райх-Раницкого. Он учился в 30-е годы в Берлинской школе. В 38-м году из-за еврейского происхождения был выслан в Польшу. Впоследствии ему удалось выбраться из Варшавского гетто, а в 1958 году он окончательно переехал в ФРГ. Роль Райх-Раницкого исполнит немецкий актер Матиас Швайхёфер, ранее сыгравший немецкого аса, одного из самых знаменитых летчиков Первой мировой войны, аристократа Манфреда фон Рихтхофена в картине «Красный барон». В Голландии вступил в силу закон, запрещающий курить в кафе, барах и ресторанах. На посетителей кафе, где курят марихуану, закон не распространяется, при условии, что они не будут добавлять к марихуане табак. В опубликованном отчете Европейского Союза содержится призыв ужесточить законы по борьбе с гомофобией. В отчете говорится, что 18 из 27 государств ЕС юридические права лесбиянок, гомосексуалистов и транссексуалов соблюдаются на должном уровне. На аукционе Кристи в Лондоне скульптура американского концептуалиста Джеффа Кунса продана почти за 13 миллионов фунтов стерлингов. Аукцион выставлял работы художников послевоенного поколения, среди них Люсиана Фрейда, Фрэнсиса Бэкона и других. В Нью-Йорке на 91-м году жизни умер крупнейший театральный менеджер США Эдгар Винсент. В течение 60-ков лет он представлял интересы Ягуди Минухина, Пласида Доминго, Михаила Барышникова, Чичилии Бартоли и других звезд.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит международная тема. Речь пойдет о ситуации в Зимбабве. Здесь президент Роберт Мугабе, который недавно победил на безальтернативных выборах, обещал начать первый раунд переговоров с оппозицией. Оппозиция обвиняет его в узурпации власти, нарушении их прав человека и так далее. Обстановка в Зимбабве остается одной из главных тем мировых СМИ, в том числе и онлайновых. Итак, рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Начать переговоры с оппозицией Роберта Мугабе убедили лидеры стран Африканского союза на только что закончившемся саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, темой которого стала ситуация в Зимбабве. В воскресенье состоялась инаугурация Мугабе. Он был приведен к присяге на следующие 5 лет. Ранее власти объявили, что Мугабе, будучи единственным кандидатом во втором туре голосования на выборах президента Зимбабве, получил 85,5% голосов. Лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангирайе заявил, что инаугурация бессмысленна, так как выборы были незаконными. Ранее Цвангирайе, выигравший первый тур, отказался от дальнейшего участия в выборах из-за развязанной властями кампании насилия против его сторонников. Как пишет сайт Лента.ру, проблема в том, что некоторые участники саммита лидеров стран Африканского союза в Египте встретили Роберта Мугабе как героя. А вот мнение международного редактора британской газеты «Телеграф» Дэвида Блэра в его блоге на сайте издания.
Наши надежды на полное неприятие политического режима Зимбабве международным сообществом не оправдались. Президент государства Габон Омар Бонго, который занимает свой пост уже 41 год, публично выразил поддержку Мугабе. Он был избран, принял присягу, он находится здесь с нами, значит, он президент, и мы не можем требовать от него чего-то еще, заявил Бонго. Президент Габона заверил Мугабе, что африканские страны не позволят Западу диктовать Зимбабве свою волю. Мы убедились сегодня, что в Зимбабве ситуация, в которой сполна проявилась импотенция международных институтов.
Впрочем, точку зрения президента Габона разделяют не все лидеры стран Африканского Союза, напоминает Лента.ру. На открытии саммита в понедельник премьер-министр Кении Раила Одинга предлагал временно отстранить Мугабе от участия в работе Союза, пока тот не согласится провести в Зимбабве честные президентские выборы.
Африканский Союз не должен признавать господина Мугабе. Он должен быть временно отстранен, пока не разрешит Африканскому Союзу помочь провести честные свободные выборы между ним и его оппонентом. Я думаю, это будет очень опасным прецедентом, если мистеру Мугабе позволят выступать в роли надлежащего избранного президента Зимбабве. Ситуация там требует вмешательства Африканского Союза. Он должен показать себя лидером, отправив группу переговорщиков в Зимбабве. Необходимо послать туда миротворческие силы, чтобы создать нормальную обстановку для проведения честных и свободных выборов.
В большинстве стран Запада голосование в Зимбабве расценили как фарс. Королева Великобритании Елизавета II лишила Роберта Мугабе дарованных ему 14 лет назад почетного рыцарского звания и Большого креста Ордена Бани. США призывают Совет Безопасности ООН ввести санкции против режима Мугабе и заявляют о готовности действовать вне рамок ООН, если некоторые из членов Совбеза блокируют эту инициативу. На сайте Политру заместитель главного редактора издания, политолог Борис Долгин, в еженедельных дискуссионных площадках пишет:
«Зимбабвийского диктатора не слишком пугают западные осуждения и бойкоты. Возникает вопрос, кто и от чьего имени мог бы осуществить гуманитарную интервенцию? Африканские братья вряд ли поддержат подобную акцию, поскольку рано или поздно рискуют оказаться на его же месте. Совет Безопасности ООН, в дальнейшем подрыве его авторитета Россия и Китай как будто не заинтересованы, но не вполне признают приоритет прав человека над правами государства. Да и в концепцию суверенной демократии слишком сильное внешнее давление на Мугабе не очень вписывается. Опять коалиция желающих? Остается вопрос, должна ли существовать либеральная демократия на международном уровне до ее победы на национальных? А если нет, то какая правовая система может быть основой легитимности международных институтов?
Вот как Борис Долгин пояснил свою мысль в интервью «Радио Свобода».
Совет Безопасности включает 5 постоянных членов, из которых Россия и Китай очень редко поддерживают то, что можно интерпретировать как идеологический подход к политике. Более того, обычно выступают против того, чтобы поднимались вопросы, не связанные с проблемами международной безопасности. А здесь как бы внутренние дела страны. Как известно, принцип приоритета прав человека над правами государства, принцип недопустимости бесконтрольной политики внутри страны, вовсе не разделяется теми безоговорочно. Он более или менее принят в такой западной традиции, но он не является универсальным. Кроме того, есть непостоянные члены, голос которых не столь, может быть, громко звучит, но часть из которых, те же самые представители Южной Африки или Индонезии, конечно, не будут склонны к поддержке каких-либо радикальных мер. Поэтому, если санкции, такие реальные санкции, а не декоративные и возможны, то они будут возможны исключительно не в рамках Совета Безопасности, не в рамках Африканского Союза, а некоторой такой коалиции желающих, если вспомнить известный термин, связанный с антисаддамовской операцией в Ираке. Ну и достаточно просто понять, кто в эту коалицию войти может, кто не может. Решиться на радикальную, в общем-то, военную операцию той же самой коалиции желающих сейчас вряд ли можно. И потому, что иракский прецедент охладил многие страны в этой коалиции, тогда участвовавшие, и потому, что на горизонте существенно более проблемная страна, Иран, проблемная уже не на микрорегиональном уровне, а на вполне международном уровне, и распылять силы по Ираку, Афганистану, а теперь еще и Зимбабве, я думаю, не решатся даже самые радикальные сторонники гуманитарных интервенций в Соединенных Штатах и Европе.
Мнение политолога Бориса Долгина, заместителя главного редактора сайта Политру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Верховном суде России сегодня рассматривается жалоба партии «Союз правых сил», в которой выражается несогласие с результатами декабрьских выборов в Государственную Думу. В городе Костомукше в Карелии обрушился строящийся торговый центр. Погиб один человек, пятеро получили ранения. В Нижнем Тагиле за избиение солдата-срочника осужден младший сержант Петр Тарасов. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют – все это в экономической панораме Ивана Трефилова, которая сейчас будет в эфире.
Россия с 1 июля снижает до нуля таможенные пошлины на экспорт зерна. Правительство ввело их в середине ноября 2007 года, а в январе 2008 года ставки были увеличены, по сути, до запретительного уровня, в частности на пшеницу с 10 до 40% от таможенной стоимости. Тогда сообщалось, что эта мера направлена на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке в условиях резкого подорожания зерна и хлебобулочной продукции. Удалось ли властям достичь заявленной цели? Об этом глава аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ситуацию на рынке они, конечно, изменили кардинально, потому что закрыли очень большой и важный сегмент под названием экспорт. Так, допустим, если говорить о том, что было после введения этих пошлин, было всего лишь экспортировано 220 тысяч тонн за этот период зерна, по сравнению с тем, что до введения экспортной пошлины было экспортировано 12,4 миллиона. Закрытие было действительно эффективным и действенным. Правильно ли поступило наше правительство? Я считаю, что оно действовало совершенно адекватно, своевременно, оперативно, потому что, в принципе, был соблюден нормальный зерновой баланс по зерновому году. Мы заканчиваем сейчас зерновой год практически с теми же переходящими запасами, с которыми и начинали.
Схожее мнение и у вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута.
Те экспортные ограничения, которые были введены, вот это фактически запретительная пошлина, ну, она позволила решить часть тех задач, которые ставились. Основные задачи это было ограничить экспорт зерна. После того, как Россия выполнила свою экспортную программу, исходя из ресурсов зерна, и эта задача была достигнута. То есть мы обеспечили все-таки поставки почти 12,7 миллионов тонн зерна на мировой рынок. Хлеб из российской пшеницы ели в 50 странах мира. То есть это достаточно существенный был наш вклад и в ликвидацию тех проблем, которые возникли на мировом рынке и в продовольственном обеспечении населения. И у нас сейчас достаточные запасы зерна, то есть баланс достаточно спокойный, и у нас не возникает проблем с внутренним обеспечением зерном.
Вместе с тем, другую поставленную задачу – добиться стабилизации цен на зерно внутри страны – правительству решить так и не удалось. Более того, сразу после введения запретительных таможенных пошлин его стоимость в России резко выросла, говорит Владимир Петриченко.
Сразу после введения экспортных пошлин цены на внутреннем рынке выросли на 50%. Но здесь уже другая, в общем-то, история, здесь другие факторы, повлиявшие на этот взлет цен. Просто произошло так, что экспортеры сняли основные и самые крупные, что называется, торговые сливки, если можно так говорить о зерне. И в феврале на зерновом рынке оказалась очень неровная картина с наличием зерна. В каких-то регионах его было достаточно, в каких-то, особенно, так сказать, на экспортной площадке, его было, конечно же, недостаточно, тем более по сравнению с прошлыми сезонами. И вот эта вот неровность, она привела к тому, что пожар цен, в общем-то, продолжался. И спрос был нервный, спрос был иногда даже панический. На этом фоне держатели зерна диктовали любые цены.
В 2008 году, согласно официальному прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай зерна в России составит 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Однако независимые эксперты считают эти оценки весьма консервативными. Среди них, в частности, руководитель компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
В общем-то, уже традиционно Минсельхоз много лет подряд очень осторожничает в своих высказываниях в начале зернового года. Моя оценка в июне этого года была 88,9 миллиона тонн зерна. Из них очень большой, как всегда, сегмент – это пшеница. Причем в этом году, сейчас мы смотрим, как идет уборка зимой пшеницы, будет 52,4 миллиона тонн пшеницы. Ну и потом мы просто-напросто достигнем очередных, так сказать, рекордных показателей вообще по зерну за 15 лет. А пшеницы не было такого урожая в течение 30 лет последних.
В целом, как считают аналитики, в следующем сельскохозяйственном году, который начинается с 1 июля, Россия без проблем обеспечит не только внутренние потребности, но и увеличит свой экспортный потенциал. Как это повлияет на стоимость зерна внутри страны, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Пока что сказать сложно, потому что здесь возникает другая проблемка. Пока что идет только первое зерно, собрано где-то 1,4 миллиона тонн зерна, но это в основном ячмень в Южном федеральном округе. Пшеница, начнется уборка ближе к концу первой декады июля, и тогда станет ясно уже более прозрачная ситуация с прогнозом объемов производства. Но в целом мы не прогнозируем повторение тех высоких рекордных цен прошлого года. То есть они будут существенно ниже.
Согласно оценке Министерства сельского хозяйства, уже в ближайшие 5 лет Россия может войти в тройку крупнейших мировых экспортеров зерна. По словам его руководителя Алексея Гордеева, этому будет способствовать вовлечение в оборот посевных площадей, выбывших из него в ходе экономической реформы. Сейчас их площадь составляет не менее 20 миллионов гектаров, а их использование позволит увеличить ежегодное производство сельхозпродукции, прежде всего зерна, на 30 миллионов тонн.
Это была «Экономическая панорама» Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Недавно в Иерусалиме открылась выставка Рахамима Меламеда Коэна, полностью парализованного художника, который сумел с помощью новейших технологий найти способ создавать произведения искусства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Экспозицию художника в Иерусалимском театре, на которой выставлено более 30 картин на мотивы библейских легенд и Ветхого Завета, посетило уже множество людей со всех концов Израиля. Что же делает картины Коэна такими привлекательными? Дотошные искусствоведы, правда, отмечают относительное несовершенство техники, некоторое смешение стилей, но и они в своих рецензиях отдают должное оригинальности и самобытности его картин. Но все это не главное. Дело в том, что Рахамим Меламед Коэн в прошлом очень активный и энергичный человек, ученый с докторской степенью и убежденный пропагандист духовных ценностей иудаизма в Израиле и за рубежом, тяжело заболел в 1994 году. Постепенно болезнь парализовала все его тело. Сначала отказали конечности, затем пищеварительный аппарат, далее дыхательная система. Художник не только потерял способность двигаться самостоятельно, но уже не мог принимать пищу и даже дышать без специальной аппаратуры. Самой последней отказала речь. Теперь же, после долгих лет почти полной неподвижности, он создает свои колоритные картины с помощью новейшей компьютерной технологии Quick Glance. Эта технология совершила настоящее чудо. Сегодня еле заметные движения зрачка парализованного улавливаются чуткими датчиками и преобразуются на мониторе компьютера в осмысленное управление курсорами клавиатуры. Таким образом, пишет Коэн на так называемой виртуальной клавиатуре и двигает курсором виртуальной же мыши одними лишь глазами. По словам художника, после долгой, порой угнетающей опеки родных и сиделок, он с помощью персонального компьютера вновь обрел способность общаться с людьми, самостоятельно передвигаться на своем инвалидном кресле и делать еще массу вещей, совсем недавно недоступных. В своей новой книге «Мановением ока» Коэн пишет: «Большинство людей пишут картины руками, некоторые используют пальцы ног, другие – рот. Я же пишу картины глазами». Полученный результат – лишь еще одно доказательство силы духа человека и того, что сила воли способна преодолеть любые преграды, отмечает Коэн в своей книге. По признанию художника, компьютер также вернул ему высшее наслаждение в жизни – возможность общаться с детьми и внуками. Их у него, соответственно, 6 и 29. Конечно, в сравнении с прежней способностью говорить, его письмо не самый быстрый способ общения. Он действительно набирает текст довольно медленно. Но он также научился передавать свои внутренние переживания, духовное состояние через картины. говорит дочь Рахамима Коэна Рахель Цур. Теперь компьютер дает возможность Коэну писать книги, музыку, заниматься живописью, переписываться через интернет, следить за новостями и публиковаться в прессе, а также активно участвовать в интернет-форумах, включая те, на которых общаются люди, страдающие той же редкой болезнью, что и он – боковым амиотрофическим склерозом. С помощью подключенного к компьютеру проектора и виртуальной клавиатуры Коэн может вести беседу у себя дома даже с несколькими визитерами. Однако друзья и близкие парализованного художника говорят, что кроме несомненной роли высоких технологий, феномен Рахамима Коэна стал возможным в значительной мере благодаря его силе воли и упорству. Ведь чтобы научиться заменять руки глазами, ему потребовалось более 2 лет упорных тренировок. Все это плоды практики. Папа очень предусмотрительный человек и заранее предвидел, что его болезнь может развиваться. Изучая все эти программы, он тренировался, готовился к возможным последствиям и дальнейшим ограничениям функции организма. В результате теперь он пишет и рисует быстрее прежнего и гораздо лучше, отмечает Рахель Цур. Главное мое достижение – частичная независимость, которую мне удалось вернуть, рассказывает сам Коэн в одной из своих электронных публикаций. У жены остается больше свободного времени, так как я стал менее зависим. Я теперь могу часами оставаться один. Она тем временем делает покупки, проводит время с друзьями, ходит на лекции в кино и театр. Мой персональный помощник теперь больше отдыхает. У него высвободилось время также на работу по дому. Дочь художника Рахель говорит, что, как и остальные члены семьи Коэн, приятно удивлена достижениями отца и разнообразием его творческих способностей. Папа очень талантливый человек. Мы все восхищаемся им. Теперь, несмотря на изнуряющую болезнь, он может вполне наглядно использовать свой богатый внутренний мир и мыслительные способности. Для Радио Свобода, Рувшан Гусейнов, Израиль.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Порадую сегодня слушателей разнообразием тем, к сожалению, не столько забавных, сколько трагических и серьезных. Против Михаила Ходорковского выдвинуты новые обвинения. Откуда же тогда берутся слухи о либерализации политического курса Дмитрия Медведева? На эту тему я беседовал с экспертами. Партия «Союз правых сил» оспаривает, или вернее пытается оспорить в суде итоги выборов, хотя сами лидеры партии не верят в том, что есть надежда на объективное разбирательство. Франция возглавила сегодня Европейский Союз. Удастся ли Николя Саркози перестроить единую Европу? Дискуссия о драматической ситуации в Зимбабве, где расцветает политический кризис. Вот таковы все темы программы. Кроме этого, в конце выпуска поговорим о восстановленной копии фильма «Андрей Рублев». Таковы главные темы. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина правозащитница Ольга Костина и заместитель председателя Московского антифашистского центра Виктор Дашевский. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Александр Аркадьев и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывные устройства были заложены в мусорные урны.
Единственной альтернативой в этом случае была бы только одна. Удвоение тарифов немедленное.
Мы должны поддержать народ Зимбабве.
Всего на пост мэра баллотировались 3 кандидата. Кремль усиливает свои позиции на местах.
Турист из Екатеринбурга впал в кому и был помещен в реанимацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».